доби на хвилях Радіо Свобода. Вышейший господарчий суд отхилил позов выдавецтва Логвинов до Министерства информации. Логвинов спробовал про суд обновить лицензию на выдавецкую деятельность. Прогучить опытание у городни, как вы ставитесь до того, что в Беларусь вернули практику примусового лечения от алкоголизму, те сапраўды в лечебно-працовных профилакториях вылечивают от алкогольной залежности. Телефонуйте у живый эфир 651-4204, это был комовский номер, альбо в любой час на автоотказнику Менску 266-3950. Вышэйший господарчий суд отхилил позов выдавецтва Логвинов до Министерства информации. Логвинов спробовал про суд обновить лицензию на выдавецкую деятельность. За сегодняшним процессом сочила наша корреспондентка Саша Инфельд, и мы связались с ей.
Подтримать Игоря Логвинова у суде пришло немало журналистов, письменников, философов и инших деятелей культуры. Мы зауважили Владимира Орлова, философа Игоря Бабкова, фотографа Юлия Дорошкевич, философа и створальницы выдания «Новая Европа» Вольва Шпарау. От письменника Герба Бахаревича еще перед судом сказал нам в интервью, что тут теперь мусить быть кожный белорусский письменник. Было шмат просто молодых людей. Я нагадаю, что позицию Игоря Логвинова в суде представлял юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. И он попросил как раз таки свешать на суде у Владимира Орлова и Игоря Бабкова. Орлов расповел суду про значность выдавецтва Логвинова для белорусской культуры. А Игорь Бабков вырашил вот пожартовать и заявил, что спынение лицензии выдавецтва Логвинова выгодное на самом деле обоим бокам. Мовляв, Министерство информации просто поставить себе птушечку у справоздачи за борьбу с экстремизмом. А для выдавецтва... Это надзвичайная рекламная кампания, кампания солидарности, якую яны, махшима, не мели к своей черновой працей. Правда, по меркованию Игоря Бабкова, есть у этой справе и потерпелые. Это белорусская культура и белорусский читач.
Александра, а якой была официальная позиция представников выдавецтва в суде? Какие у них были юридичные аргументы?
Самое главное, подставой же для аннулирования лицензии стал выпуск Логвиновым альбома «Беларусь пресс-фото», який, как мы ведаем, Ашмянский суд признал экстремистским. Вот Андрей Бастунец не раз звертал увагу и доводил, что признание альбома экстремистским отбылось уже праз год после его друку. И коли Игорь его выдавал, он не мог ведать, что такое отбудется. Альбом был легально увезен из Литвы, и весь этот час свободно распространился в гандлевых покропках. И коли кироваться логикой Мининформа, сказал Бастунец, то треба тогда было подобрать лицензию этих гандляров. Однако позиция супрацовництва Министерства информации была непохисная. Решение, принятое законно, министерство нияк не обмежевано в терминах, как выносить такие постановы. Конечно, сподевались, что отбудется суд, але его не отбылось. И судья Татьяна Протасчик покинула усилия решение Министерства информации об избавлении Логвинова выдавецкой лицензии. Мы спытались о меркование Андрея Бастунца после того, как решение было вынесено. И он лишит, что оно только похоже ситуацию со свободой слова в Беларуси, я пропоную его послухать.
Я не могу его назвать прецедентом, потому что это далеко не первое решение подобное. Там узгадывал решение о позбавлении права на вещание авторадио, хоть случай то было вельми значным прецедентом. Але, на жаль, это показывает, что Республика Беларусь протягивает на сам рыж рухаться на керунку обмежевания свободы выказывания.
От Владимир Орлов, коли мы попросили его прокомментовать то, что отбылось, так красомовно сказал, что у его перед вачима пустые книжные полиции, а решение суду ставить крыш на пляных выдавецтва по выданию житёво необходной белорусской культуры и литературы. Вот пропоную так само его послухать.
Рішэнне было вынесена ўжо да пачатку судовага працэсу. Ну, як я ў сваім слове сведкі казаў, што станоўчае рішэнне на карысць выдавецтва Логвінаў было б рішэннем у падтрымку беларускай культуры. Атрымалася рішэнне, накіраванае супраць беларускай культуры.
Это меркование письменника Владимира Орлова, а с нами на связи по-ранейшему наша корреспондентка Александра Инфельд. Александра, а что кажет сам Игорь Логвинов, какие у него теперь планы, если будем далее измагаться с решением Мининформа?
Логвинов лежит, что за решением Мининформа стоит просто борьба с книжками. И он поведомил, что, конечно, будут обскаживать это решение далее. Коли не отрымается, будут пробовать зарегистрировать новое выдавецтво. А коли это все будет марным, то тогда, как пожертвовал Игорь, эмигрует у больше сприяльной идеологичной умовы. То бок будут регистрироваться за межой и уже оттуль приводить у Беларусь белорусскую литературу.
Во всем мире почему-то книгоиздание находится в более комфортных условиях, чем у нас в Беларуси. Белорусские издатели почему-то всегда начинаются с корыми, я не знаю. Фигура страдательная. Никто не кончил хорошо, не сложилось никаких издательских историй, издательских домов, как во всей Европе, в мире. Все всегда наказывалось, преследовалось, запрещалось и разорялось, как сказать. Может, я тоже тот случай, но постараюсь как-то продержаться.
Гаварыў кнігавыдавец Ігар Логвінаў і цалкам пра гэтую справу на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і свабода.by нашыя адрасы.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
І чарговы выпуск перадачы «Свабода ў турмах» на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. Тэма сённяшняга выпуску перадачы Алены Струве – «Турэмныя крамы». Вы на хвалях «Радыё Свабода». Грамадскай арганізацыі «Перспектыва» адмовілі ў арэндзе памяшкання, каб правесці сход прадпрымальнікаў. Сустрэчу меліся правесці 25 лістапада, каб меркаваць новыя умовы, у якіх давядзецца працаваць гандлярам ад 1 снежня гэтага году. Ці гатовыя прадпрымальнікі да пратэсту, пацікавілася наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Урад краіны абвесціў, што ад 1 снежня прадпрымальнікі маюць выконваць патрабаванні тэхнічнага рэгламенту мытнага звязу, які тычыцца прадукцыі лёгкай прамысловасці. Гандляры будуць абавязаны мець сертыфікаты якасці і бяспекі на адзенне, абутак і іншыя тавары лёгкай прамысловасці, што нашмат ускладняе іх працу. Ці гатовыя дробныя бізнэсоўцы адстойваць свае правы? Цікаўлюся ў мінскага прадпрымальніка Александра Таўстыкі.
Па-першае, абавязкова мы будзем чакаць гэтага дня. Мы да яго псіхалагічна падрыхтаваныя. Яшчэ ёсць шмат часу. Захочуць, нехай тады сабе псуюць адносіны з прадпрымальнікамі перед своими выбранными мясовыя советы, перед своим чемпионом света по хоккею. Это их проблемы. Прадпрымальнікі сябе будуць бараніць. Як гэта будзе выглядаць, кажа час. Манеўраў у прадпрымальнікаў назапашана вельмі шмат ад несплаты падаткаў, зыходу ад рынак. Але гэта будзе быць не толькі ў Мінску, а па ўсёй краіне.
Перспектывай новых умоваў працы абураныя і прадпрымальнікі ў рэгіёнах краіны. Сярод іншых у Салігорску, як кажа мясцовы актывіст Александр Цыцура. Аднак там змены маюць закрануць значна меншую колькасць працаўнікоў, чым у Мінску і буйных гарадах. Таму ў сваіх дзеяннях мясцовыя гандляры традыцыйна арыентуюцца на сталіцу. Прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль кажа.
Колькасць прадпрымальнікаў, якія ось падпадаюць пад гэты указ, якія гандлююць такімі таварамі, іх паменшылася вельмі шмат. Думаю, што як заўсёды было, калі там на сталіцы будзе арганізаваны супраціў, то людзі адсюль, канешне, прыедуць, як і заўсёды было. Але колькі гэта будзе і ці наогул будуць, не, напрыклад, складана сказаць.
Улады не настроены на перамовы па пытаннях пра новыя умовы працы для гандляроў. Адзін з прыкладаў таму сённяшняя адмова грамадскай арганізацыі «Перспектыва» ў арэндзе памяшкання для сходу прадпрымальнікаў, кажа лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Аднак магчымасць акцыі пратэсту будзе залежаць выключна ад ініцыятывы знізу, кажа спадар Шумчынка.
Сегодня власти ждут какого-то организованного протеста. Мы же со своей стороны говорим, что это большая услуга сегодня, большая роскошь, которую мы можем сделать для этой власти. Чтобы она подготовилась, отчиталась. Нет. Наша позиция такова, что власть должна, наконец, отвечать за свои поступки. Если они считают, что они сегодня могут прийти к людям и забрать у них товар, и они считают, что это все пройдет спокойно, пусть они идут и пробуют. Если общество считает, что оно может защитить себя и может отстоять, значит, так оно и будет. Мы хотим, чтобы люди видели действия властей, іх рішэнне і іх шагі.
Акрамя пытання, што рабіць, прадпрымальнікі і актывісты абмяркоўваюць таксама пытанне, навошта ўлады робяць новы наступ на гандляроў. Каб вырашыць свае палітычныя пытанні, як адзін з верагодных адказаў прапаноўваюць прадпрымальнікі Барысава, кажа мясцовы актывіст Міхаіл Васілеў. Магчыма, што пратэстных акцыяў і не спатрэбіцца. Урад адкліча свае рашэнні, кажа спадар Васілеў.
Былі высказывання Семашка, потом Пракаповіча, што нам таможенны саюз не выгаден. Попытаюцца сейчас вот збударажыць прадпрымальнікаў. В конце концов, я думаю, это будет преподнесено, что вот видите, у нас люди таможенным союзом недовольны. Ситуацию откручат назад, как она и была, перенесут это все действие на 1 июля следующего года. Но потом это будет аргумент в торговле между Беларусью и Россией.
Более про ситуацию с предпринимальниками и новыми правилами на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.org и свобода.by.
Варта. Новый проект свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры свободы.
І сёння на нашым сайце Лідія Міхеєва піша пра вынікі кінафестывалю «Лістапад», у тым ліку і пра фільм «Жыццё Адэль», які выклікаў вялікі скандал і нават шакаваў знакамітага палітолага Славоя Жыжка. Яшчэ раз нагадаю, нашы адрасы ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Вышейший господарший суд отхилил позов выдавецтва Логвинов до Министерства информации. Логвинов спробовал про суд обновить лицензию на выдавецкую деятельность. Жихар Витебска Сергей Рыжов, який спробовал вылучаться у кандидаты на президентских выборах 2010 года, заявил, что 16 листопада его жестко сбили у витебским медвитярезнику. У яких умовах тримають і як лечать тих, кого суди накерували в так званої лечебно-працовної профілакторії? Наш кореспондент висвітляв гэта на досвіді былого політв'язня Василя Парханкова. У Могильові у зв'язанні гіпермаркету перетворило життя двух десятків сім'ї у пакути, бо їх доми опинулися в оточенні будовніших пляцовок. Людей запевнювали, що отселять до 1 вересня, але не зробили гэтага. Люди рихтуються зустріть зиму у старих домах без палива і посярод будовлі. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз про апошнюю из этих тем больше подробязно. У Могилёва узведение гипермаркету перетворило житё двух десятков семьи у пакуты, бо их домы опынулись от отчения будовничих пляцовок, и люди рыхтуются сустрэць зиму у старых домах без палива и пасярод будоўлі. Репортаж Андрея Белагубова.
Гэтыя два дамы на вуліцы Гагарына. З аднаго боку ад іх узводзіцца гіпермаркет, з другога пакладаюць дарогу. Пляцоўка перад драўлянымі хатамі з'езджаная будаўнічай тэхнікай. Агароджчыкі жыхароў зруйнаваныя дашчэнту.
Видите, машины ездят прямо по стадии. Пыль стоит столбом, и все это оседает в квартиры. Обращались в райисполком и в горисполком к адвокату, ходили, даже посылали письмо мне, президентскую комиссию.
Наракая одна з жыхарак. Поводле яе ў двух дамах заселенымі застаюцца 12 кватэр. У кожнай жыве па дзве сям'і. Перспектывы адсялення, твердзіць жанчына, застаюцца цьмянымі. Все залежыць ад інвестара, на сродкі якога будуецца гіпермаркет.
Сейчас начали предлагать квартиры бэушные. Инвестор должен купить эти бэушные квартиры у частных лиц. И вот сейчас зима идет, и неизвестно, или дровах заготавливать. Никто ничего толком не говорит. Стоим на распутье. Что делать, не знаем. Тут зимовать это ж как-то надо, если не дадут квартиры.
Будовлю распашали напроканцы сёлетней вясны. Люди запэвнюют, что им пообяцали дать новое житло на протягу 40 дён.
Сказали, не ремонтируйте, ничего не делайте. Деньги застройщик выделил якобы на квартиры. Мы теперь вам купим квартиры и вас переселим. А потом все заплохо. Может, они эти деньги в самом деле получили. Теперь они прокручивают эти деньги. Нет, они же не будут лежать в погребе. Они же будут крутиться где-то.
Разважає над ситуацією господар одної з квартирів. Ягоная сім'я не вірить, що квартири до зими дадуть, і рихтується до зимовки посеред будовлі.
А кому вірить? Це хорошо, ще осінь така. Ну, вон, палок пішов, мусорки насобирав, що люди міняють рами, двері, квартир в раз, і наламаємо двері.
За півгода межа будовлі наблизилася у сутич до старих драўляних хат. Від будовничої пляцовки бараки відділяє тільки огороджа. Самі дамы узвялі на пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Яны не аднойчы гарэлі. Два апошнія разы праз электраправодку. У дамах цяпер расце чацвёртае пакаленне тых, хто іх будаваў.
Палы халодныя, блохі. Ребёнка не зручна даваць. Не кацінамі, а іменна мышынамі і крысінамі. У мяне мышы вон па всему дому. Я нічого зелаць. Мы каля печкі топім, у нас голова патеет, а ногі і не будуць. Ледзяныя, у нас кабрыць. 21 век, у нас кроме электричества, можна дом этажной, вода в колонке, туалет на улице. Залезайте вам через дорогу.
Скардится молодая жанчына. Старые будынины поводле жыхароў пастанавілі знесці, калі пачалася будоўля. Дамы ледзь вытрымліваюць вібрацыю ад будаўнічых прац.
Все рушится и валится, а никому нет дела. У нас в 2001 году выдавало заключение 30 января после пожара 59% взноса. 1% не хотел, чтобы стать ветхим или аварийным. Они намеренно это не сделали. Дураку понятно.
18 листопада пытание про отселение жыхароў з двух домов на улице Гагарина абмяркоўвалі на пашыранай нарадзе ў Магілёўскім гарвыканкаме. На ёй заявлялася, што праблема з адсяленнем набліжаецца да вырашэння. Дзве сям'і ўжо выехалі, а чатыром прапанаваныя варыянты. Дамы ў афіцыйных паведамленнях называюць баракамі, а адсяленне тэрміновым у сувязі з узвядзеннем гандлёвага аб'екту «Еўроопт». У тым, што людзі не з'ехалі, камунальнікі вінавацяць іх саміх, бо задужа пераборлівая ў выбары кватэр.
Прагучаў рэпартаж Андрэя Белагубава, а фотаздымкі з гэтых двух дамоў, якія апынуліся ў атачэнні будаўнічых пляцовак у Магілёве, можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ірына Емельянчыкава з Гомеля, маці забітай студэнткі Наташы Емельянчыкавай, атрымала 17 лістапада вызначэнне Вярхоўнага суду на адмену смяротнага пакарання забойцу дачкі Александру Грунову. Яна шакаваная такім рашэннем.
Безутешная Ірына Емельянчыкава дагэтуль плача, апавядае, што на дачцэ не было жывога месца, уся ў ранах. 102 нажывыя раненні налічылі эксперты на целе Наташы. Нават рэбры былі зламаныя. Ужо на зямлі забойца працягваў наносіць удары ножом і душыў дзяўчыну каленямі. Ірына Леонідаўна лічыць несправядлівай адмену смяротнага пакарання жорсткаму забойцу.
Это несправедливо. Такія людзі, як он, не справляюцца. Он буквально выйдет, если его выпустят. Первую его жертву это буду следующий я, потому что на всех судах, я же выступаю, открыто все говорю, все как есть, называю своими именами. Уже моя дочка, говорится, не вернешь ее. Все. Хоть его расстреляют, хоть не расстреляют, ребенка нет. Но от его руки просто пострадает ни один еще человек, ни одна семья. Чтобы это было уроком для таких, как он, что они знали, если ты совершил злодеяние, за него нужно ответить. Ты жестокость людям принес. Значит, будь добр, расплатись за свои действия.
Особливо Ирину Емельянчыкову уразило тое, что Верховный суд, обменяючи смяротный присуд Александру Грунову, спаслаўся на ягонае шчырае признание у забойстве и на становчую характеристику з месца працы. Тем часом Ирина Леонидовна кажа, что на час забойства Грунов уже тыдзень як нідзе не працаваў. И он сам казал про это в суде. Але галоўнае, лічыць маці забитой дзяўчыны, что шчырага признания як раз и не было.
Как можно считать признание чистосердечным? Мало того, что ты покинул место преступления, орудие преступления, нож утопил, скрылся с места преступления, переоделся и пошел дальше гулять со своей девушкой и другом, пить дальше, как ни в чем не бывало. Как подъехали сотрудники ДПС и сказали, что на Чечерской 9 зверски убили девушку, не видели ли вы парня в белой футболке и с пакетом, с белым. Он прекрасно знал, о ком идет речь и о каком убийстве. Почему ты не сказал, что я преступник, я совершил?
Ирина Емельянчыкова звертая увагу, что сам Александр Грунов не пришел в милицию с заявой на учиненное злочинство. Милиция сама приехала за Александром на початку, как за светком. Его по видеозапису с супермаркета «Алми» опознали знакомые. И он садился в автобус, у яким ехала еще живою студентка Наташа Емельянчыкова. Трагедия отбылась в вересне 2012 года. Грунов у суде тлумачыў, што помсціў Наташы нібыта за тое, што месяцы тры да таго ў кампаніі яна кінула на ягоны адрас крыўднае слова. Гомельскі абласны суд сёлета ў чэрвені вынес Александру Грунову ў прысуд смяротнае пакаранне. Улічыў, што да гэтага ён ужо быў асуджаны на 7 гадоў зняволення за нанясенне цяжкіх пабояў сужыцелю сваёй маці. З калоніі Александра Грунова вызвалілі датэрмінова. Была амністыя і палічылі, што ён стаў на шлях выпраўлення. Ирина Леонидовна так не думает.
Вот он уже на Верховном суде пытается доказать, что 102 на живых — это не тяжкое убийство. Как будто бы на прогулку сходил, даже сам судья задал вопрос, сколько надо было нанести еще ударов, чтобы вы посчитали это тяжким убийством. А он отвечает: я бил сразу во внутренние органы, в сердце внутренние органы. Я не применял яды, кислоту, я бил сразу в сердце, значит, это не мучительная смерть. Страшный человек, что-то садистское в нем, маниакальное что-то есть такое.
14 листопада, примаючись докладом генерального прокурора Александра Конюка про резонансное забойство у Гомелі и отмену Верховным судом смертного покарания Грунову, выказался и Александр Лукашенко. Коли ты негодник и подонок, и не первый раз учиняешь злочинство, забиваешь человека, так какое право ты маешь жить на этой земле? Я не кровожерный, але отплата и покарание повинны быть отповедными. Возьмите это на контроль. У иншим выпадку мы николи не наведем парадок и николи не понизим эту температуру у громадстве. Тяжкие и особливо тяжкие злочинствы виноваты, отказывай на всю катушку. Гомельский правооборонца юрист Леонид Судаленко у свою чергу личить, что нашей краине треба як мага хутчэй долучиться до европейских краинов, якія лічаць жыццё человека найвышэйшай каштоўнасцю. И эта каштоўнасць не подлягая аніяким абмежаванням. Бо нават норвежскага забойцу Брейвіка, які пазбавіў жыцця больш за 70 чалавек, не расстраляли. Судаленко:
калі наша держава расстрельвае по присуду суду забойцаў, то яна сама становится забойцам. И об гэтым скажу весь цивилизованный свет. Нават наши ближайшие суседи, Украина и Россия, зараз наклали мораторий на выканание смиротных присудов. И, конечно, калі кіраўнік нашей краіны кричить об тым, что пробачьте собаку, собачья смерть, ну, это эмоции, не больше того. Никто не верне житё забитого человека. И, конечно, расплачиваться кровью за кровь, те, как кажут, житё за житё, у 21-м стагодзе, ну, лечится дикунством.
Справа про забойство с особливой жорсткостью Наташи Емельянчиковой, накированная у Гомельский областный суд на новый разгляд, який мая початься 26 листопада. Александр Грунов, забойца 21-годовой студентки, переведены со следчего изолятора в Менску у Гомельский СИЗА.
Больше информации про забойство у Гомеля на нашем сайте свобода.орг.
Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
Привитание. Не могу обмінуць у гэтай серыі творчасць і талент чалавека, які меў вялікі ўплыў на маё жыццё. Леонід Барткевіч быў галоўным салістам славутых беларускіх песняроў з часу заснавання знакамітага гурту. Безумоўна, песняры — гэта заслуга ў першую чаргу Владзіміра Мулявіна. Але ці гучалі б песняроўскія песні «Александрына», «Мой родны кут» гэтаксама прыгожа ў выкананні іншага спевака, а не Барткевіча? Мне здаецца, што не.
Песня вясны,
шепчутся я вам.
Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў пазоў выдавецтва Логвінаў да Міністэрства інфармацыі. Логвінаў спрабаваў праз суд аднавіць ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць. Жыхар Віцебска Сергей Рыжоў, які спрабаваў вылучацца ў кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, заявіў, што 16 лістапада яго жорстка збілі ў віцебскім медвыцвярэзніку. У якіх умовах трымаюць і як лечаць тых, каго суды накіравалі ў гэтак званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на досведзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. У Магілёве ўзвядзенне гіпермаркету ператварыла жыццё двух дзясяткаў сямей у пакуты, бо іх дамы апынуліся ў атачэнні будаўнічых пляцовак. Людзей запэўнівалі, што адселяць да 1 верасня, але не зрабілі гэтага. Людзі рыхтуюцца сустрэць зіму ў старых дамах без паліва і пасярод будоўлі.